mer i plakadat kosperat sa nasva i at Isusa Krista nasva at Boga nasva. Мы притихнем перед Словом Божьим, которое я сейчас прочитаю из Деяний Святых Апостолов, из 15. Сарна Серкиньеми и Кехкенен Пенти будет переводить. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, значит, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердце ведес Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально пристрелил на язычников, чтобы заставить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю, не сотруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Это было очень длинным рассказом. Братья и сестры, когда я 2-3 дня ходил по этому полю проведения собрания, я тогда часто чувствовал умиление. Мне казалось, что одним из самых показательных значений веры это смотреть на этот народ собрание, смотреть на семьи, смотреть на людей всех разных возрастов, смотреть всю эту организацию и думать о том, как много работы, добровольной работы было для проведения этого собрания, и чтобы все здесь было в порядке. За то, что мы здесь слушали, видели, и это стало возможным. И все это делается только ради одного. На самом деле, в предыдущей проповеди брат уже рассказал об этом. Но я смог бы сказать так. Это потому, чтобы Евангелие звучало. Здесь, на собраниях, несколько раз вспоминали об этом юбилейном годе. И мне тоже сейчас помнится один тезис, написанный Лютером. Он сказал, настоящее сокровище церкви – это самое святое Евангелие, благодати Божьей. И когда постепенно образовалось лютеранство, рассказывали о тех основах, на основе которой все устрояется. Так будет ясно, что народ Божий находится там, где Евангелие чисто проповедуется. И когда вы очень подробно послушали этот длинный рассказ об этих вещах, то здесь речь идет о том же самом деле. Так было всегда. Уже с первых листов Библии ясно было, что там, где жили дети Божьи, где о христианской жизни рассказывали, тогда вот об этом вопросе шла речь. И было и так, что вот этот враг, который мастер тысяч интригов, тоже сосредотачивается на этом. Потому что верующие это око зеницы Бога. Значит, мы можем ошибаться из-за своей слабости и неумения рассматривать вещи, думать о делах с недостатками, но в этом вопросе оправдания верой, на которые связано Евангелие. В этом нельзя ошибаться. Потому что если будет так, что если в этом оправдании что-то не так в нашем понимании, то тогда то сокровище исчезает, и вместо него поступает закон. И хотя закон – это Слово Божие, но в этих вопросах оправдания верой только есть только вот определенное, и только так. Если мы, Бог, если даст, мы немножко рассмотрим этот текст. Значит, здесь говорится о том, что там в церкви Антиохии, который вот приход родился там в Турции после казни Стефана. И вот в эти места переехали и другие иудеи. И когда Павел, прежний фарисей, проповедует того Христа, которого когда-то преследовал, он проповедует, что в иудейских синагогах, и, конечно, там были и такие люди на месте, которые удивлялись. Они удивились. Почему это так может быть? Нас раньше учили этому вопросу немножко другим образом. И сейчас бывший фарисей пришел и говорит, что он, которого я преследовал, он и есть спаситель мира и спаситель грешных людей. Здесь вот на этом собрании говорили об исторических вопросах фарисейского движения. Я не вмешиваюсь в это. Но что здесь является проблематичным? Если вы не позволяете обрезывать себя по установлению Моисеем. Вы не можете спастись. Но тогда некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Здесь на этом собрании очень много профессионалов ЭВМ. Я не очень хорошо употребляю, пользуюсь этим компьютером. Но я, когда что-то останавливается, то тебе надо тогда вот рассматривать установление там и вот сделать крючок там и там. Но сейчас нам надо было бы вот рассмотреть вот эти установления жизни веры. Что здесь является проблематичным? Фарисейское движение было самобытным. Там было много людей, мыслящих по-разному. Но подумай так, что когда человек находится пред лицом Божьим на свободном месте, он сам решает, идет ли, следует ли он Божьей волей. Фарисеи, они вот подумали так. И закон был руководящим принципом для их вопросов моральных и стал очень важным. А что ж здесь неправильно? Когда апостол Павел получил милость покаяния, и когда он потом с течением времени пишет послания, он тогда рассматривает в этих посланиях очень много различия закона и Евангелия. И послание к Галатам, послание, которое написано в эту же область, где находится Антиохия, он говорит, эти мужи, которые здесь требуют обрезаны, они являются лже-братьями. Библия говорится нам, что это фарисеи, которые были верующими. Они обратились в веру. Но Павел говорит, что они лже-братья. Увидел ли Павел их сердце? Конечно, не увидел, что у них в сердце. Но Павел сталкивается с их отличием образа мышления, которое явно обнаруживается в этом вопросе об обрезании. Эти фарисеи, очевидно, подумали так. Здесь какая-то невероятность и спекуляция есть. Но они подумали так, что Иисус был Мессией, который претерпел и умер, и они ждали его второго пришествия, и они признались в том, Иисус воскресший. Но они подумали так, что когда в Писаниях говорится, что кого повесили на кресте, он является подвергаемым проклятию. И он подумал, когда отвечают за распятие римляне и саддукеи, они относились к римлянам как к таким людям, которые свободны от закона, когда не понимали того. И потом саддукеи, которые составляли конкурирующим религиозным движением, они подумали так, что Иисус определенным образом является мучеником и ведет себя как благочестивый человек, действует, но не иначе. И происходит тогда такая этическая мысль, моральная мысль о Царстве Божьем. И может нам показаться так, что является ли это таким большим вопросом, чтобы нам стоило бы поговорить об этом. Мы знаем, что это очень общий образ мышления и говорения о христианстве в наше время. Там указывают очень часто указывают на эту мысль, о которой послании Галатам говорится так. Ты соблюдаешь все заповеди закона, когда ты любишь ближнего своего. Может ли быть так, что какой-то человек может соблюдать эту заповедь? Если это его собственной власти, что он может получить от себя такую любовь к ближнему, которая видно, можно увидеть как человеческую помощь и человеческое появление. В общественном смысле это, конечно, является хорошим, но там есть одна проблема. Потому что слово библейское, в котором говорится о любви, речь не идет о любви к ближнему. Там пользуется таким словом, греческим словом, как агапе. И это агапе – любовь от Бога. Той любви нет ни у кого из нас. Человеческая любовь. Уважает ценности и так далее. Но эта любовь агапе означает, является такой, что Бог справедливостью взирает на человека и от его сущности возникает любовь к грешному, слабому человеку. И как когда апостол говорит, что весь закон исполняется, если любят этой любовью, это не любовь к ближнему, а это та любовь, которая происходит то, что вследствие этой любви человек оправдывается, будет праведным человеком. И фарисеи сейчас думают так, что человек может действовать по закону, когда имеет хороший образ жизни. Но Павел в своей жизни встречается с этим вопросом другим образом, как и наши реформаторы. Я смог бы сейчас рассмотреть это очень коротко с помощью Лютера, то тогда это более остро можно изложить. Вы помните, как этот удар молнии, который он когда-то испытал, у него пробудилась совесть, и данной Богом ему благодатью он начинает рассматривать эти вопросы. И когда он старался там в монастыре проводить очень такой простой образ жизни, много спить и много часов в день и старается быть таким, как говорится, в законе, праведным пред Богом. Но все-таки он все время чувствует, как будто испытывает удары печа, а как сердце. Одобряет ли сердце это? Нет. Потому что такой праведности, которую требует закон, праведности которой требует закон, я не получаю от себя. Это тот первый закон. А потом Бог законом своим останавливает человека, что первородный грех, который грехопадение мы получили, и который затронул все человечество. Под этим имеется в виду, что в моем моем сердце от себя нет способности вас любить Бога. Нет способности обратиться к Богу. Нет способности поверить от себя. Нет способности проводить жизнь христианина, прибегая к своим силам. И так второй целью закона – обнаружить это людям. Фарисеям это не обнаружилось. Они подумали, что они могут соединиться с этим движением, Иисусовым соединением, общественном смысле. Но то истинное дно сердца, они этого не уразумели. Они подумали, что когда один раз дали заповедь об обрезании, это дано на время далеко и будущее. Но фарисеи подумали, что они могут соблюсти требования закона. Это подумали, что это под властью человека. Но Павел имеет в виду, он имеет в виду то, о чем я только что говорил, о втором употреблении закона. Это не только так, что ты вот оставляешь какие-то плохие дела от себя. А речь идет о том, что происходит в сердце твоем. Потому что вот говорится вот в Ветхом Союзе об обрезании сердца. Это было первоначально. Когда-то это как будто люди оставили это. Ну, когда человек не способен соблюсти закон, тогда будет тупик. Значит, слушатели Слова Божьего, здесь на собрании и там, где вы слышите Слово Божье, является христианская проповедь такой, что это любовь призывает всех людей делать добро для того, что для сохранения общественного мира. Но вот в смысле оправдания человеком это не так. Если Евангелие понимается так, Евангелие тогда неправильно понимается. Тогда произошел большой ущерб не от отдельного откровения, под откровением, которым имеется в виду Христа. Это значит, это вот вопросы земного разума. Это вопросы вот для этого мира и для решения проблем, которых Бог нам дал разум. Но речь идет сейчас о том, что закон остановил человека. Поэтому это очень смертельно серьезным является то, что, как здесь много раз часто проповедовалось Слово Божие, в этом слове содержится и такая часть, что эта часть обнаруживает грех. И это далеко всегда не нравится людям. Речь не идет о том, что нам дало бы все это сделать очень так обвиняюще к другим людям. Но вот закон обнаруживает наше тление. Вот об этом, о таком вопросе шел вопрос, когда говорились об обрезании. Конечно, они смогли бы продолжить это так, что, значит, обрезание было первоначально знаком того, что человек принадлежит к иудейскому народу. Но если начинают говорить так, что вы не спасетесь, если вы не будете обрезаны, вот Священное Писание нас не учит этому. В таком случае вот исчезает благодать Божья и тот дар, который принадлежит к человеку. Вы помните из Библии, как Петр лично выучил это. Он испытал небесное видение, когда перед ним была скатерть, на которой были разные животные, такие нечистые животные. И Петр говорит, это не может так быть. И Петр говорит, что не надо считать нечистым такое, которое Бог очистил. Но Петр был там дома у Корнилия и возвестил там Евангелие. И Петру тогда открылось что-то новое. Это время Божье рассказать всем, что вот разница между чистыми и нечистыми не является такой, как фарисеи обучают. Люди думают, что моя задача учить людей тому, что имеются люди, у которых успехи были довольно в своей жизни. И они избежали трудностей в жизни. И на этом основании, на основе этих заслуг, они когда-то вознесутся на небеса. И потом те люди, которые приступали к заповеди, и их ожидает вечная гибель. Это не так. Мы все люди находимся под тем же самым законом. Мы все люди являемся грешными пред Богом. Первородный грех делает нас неспособными для получения жизни вечной, пока Бог не помилует, Бог не простит. Труд всей этой работы Христа вмешиваться в это. Это не такая ситуация, что тем людям, у которых получается хорошо жизни, они получают потом такой приз жизни вечной. Но в этой больнице есть такой врач, что для исцеления болезни у человека найдется лекарство, Евангелие прощения грехов. Я вот в этой работе пастора-священника часто удивлялся этому. Мне вспоминается сейчас о том событии, когда я заботился о своем служении. Я находился у такого человека, который тяжело заболел. И говорилось так, что родные тогда заботились, что, может быть, сейчас нужно было бы принять причастие. Я попросил, чтобы родные оставили нас вдвоем, и потом я проводил долгую беседу с этим человеком. Этот человек очень хорошо заботился о своей семье, и в общественном смысле у него все было хорошо в жизни. Потом я ему рассказал, как я сам думаю пред ликом Божьим. И вот именно рассказал об этом, что у меня есть хотение вести благочестивый образ жизни. Но я сказал, меня давит грех. и когда я ему рассказал о том, что это значит для меня. Грех тогда видит во мне как тление и противоборющегося отношения к Богу, пока Он не дарует всего нам. И он сделал круглые глаза и сказал, так ли это? Я сказал, это так. И вот наша беседа закончилась. Я просто ему сказал. Просто он сказал этот больной, что и он хотел бы так поверить. И я благословил его прощение грехов. И потом мы приняли Господне Святое причастие и обрадовались принятию этого дара. И через несколько недель спустя этот человек умер. Нельзя понять то. Очень драгоценно то, как описывает апостол Павел это. Все это дело спасения является истинным. Церковная жизнь никогда не превращается в такое, чтобы вот порядок получения милости был другим. Это так, что вот Бог верой очищает человеческое сердце. Этим днем я думаю о таких людях, что в жизни у этих людей произошло что-то такое, которое является очень плохим, которое действительно нарушает человеческие отношения к общественности. Под этим имеется в виду и вас, и всех людей. Благодать Божья является такой чудесной, что Бог верой очищает человеческое сердце. И когда Бог очищает человеческое сердце, Он тогда ниспошлет в сердце человека дар свой. Праведность Христа получает человек тогда. Отдаем грех на рамени Его. И Бог благости своей нам дарует праведность от Христа. Праведность, которая является такой святой, что даже в небесах нет более святого. И потом брат Господа Якова говорит, заимствуя Ветхий Завет, не только опыт. Он заимствует Ветхий Завет. Он указывает, ссылается на Писание. Отмечается, что сейчас настало Божье время. По этому поводу мы можем уповать на то, что Бог – это Бог, который здесь совершает эту работу. Мы держались этого. И это угодно было Духу Святому и нам. Позже так говорилось. Под этим имеется в виду то, что, уповая на Слово Божье, нам можно понять, что это Дух Святой, который нам помогает. И потом дали совет, что надо отнести написание, и надо тогда воздерживаться от удавленной их крови и разврата. Это очень возмущает меня, эта конечная часть, но нет времени обсудить этого. Здесь не думается об обрезании в этом конце. Апостол Павел говорит так, что не надо обучать так, что обрезание является условием для получения спасения. Там два совета дается. Это мясо вот, пожертвовали идолам. И вот оба эти вопросы, они относятся к числу таких определений, указов, которые указы были нужными в те времена, чтобы совместная жизнь христианами вот жизнь уверовавших из язычников так было сказано, чтобы мир сохранился. Но заповедь о разврате является таким, который относится к закону данному нам Богом, к закону Моисееву. Но это касается всех людей и во все времена. И никакие освящения и указы не могут изменить этот очень ветхий закон. Сейчас наш текст заканчивается. И нам сейчас мы подумаем о том, как это понять сегодня. Мы можем быть утешаемыми. Весьма утешаемыми. Мы услышали, что Евангелие силой Божьей может нам дать веру. И когда мы веруем, то в сердце нашем такое упование к Богу, что мы всем своим весом как будто от всей силы хотим уповать на то, что праведный обретет жизнь вечную, праведность Христову на небесах. Это присутствует через веру в нас. Вот вы, которых я сейчас веду здесь, на площади, на этом поле проведения собрания, и где бы вы ни были. Евангелие провозглашает прощение грехов, совещает людям, что я знаю, мы знаем, и я знаю по своему опыту, и все верующие знают по своему опыту, что они являются тленными, грешными людьми. Но мы утешаем друг друга так, что Бог наделил нас Христом, и через Него милость Божью и благодать Божью, и милует нас Евангелием, которое принадлежит всем людям, тебе и мне. И мы можем принести наше сердце сейчас уверовать, независимо от наших чувств. И очень широко проповедуется это Евангелие прощения грехов. И сила Божья может творить чудеса. И это действительно сохраняется посредине Царства Божьего. Там, где Царство Божье существует. Царство Божье здесь сегодня присутствует. Вы с упованием на Бога веруете и держитесь Христа и праведности Его. Праведность, которая в нем нам предлагается. Ты можешь поверить, что именем и кровью Иисуса Христа, Господа нашего, все наши грехи нам прощены. И мир Божий тогда окружает нас. И мы можем так благодарить Бога и так жить чадом Божьим. Во имя Господне, во имя Иисуса. Аминь.